Сегодня у нас 15 декабря 2008 года. Мы сегодня с вами закончим начатый на прошлом занятии раздел о хранении всех чувств вообще и перейдем к теме «Исповедь». То есть мы с вами знаем, что есть покаяние, есть исповедь, что человек кается в любом месте, в любое время. А исповедь происходит только в присутствии священника, и там окончательно прощается человеку грех. То есть, пока мы на исповедь не принесли, грех не прощен, хотя бы мы и каялись. Так вот, мы с вами больше всего говорили о покаянии, а конкретно о самой исповеди говорим редко, и поэтому многие до сих пор не научились правильно исповедоваться. Мало того, нету исповеднического духа. То есть, как вот сегодня говорилось о 10 прокаженных, что благодарим мы все, но Господь принимает ту благодарность, которая идет от сердца, а не механическая, а формальная. Да? Вот так же у нас и с покаянием, с исповедью. Так вот, сегодня мы сейчас закончим о хранении всех чувств. Святой преподобный Никодим Святогорец учит: конечно, предстоит трудная брань и с греховной привычкой, и с дьяволом, но стой мужественно. То есть мы видим, что у нас, как только мы стали на путь исправления, обязательно будет брань. И кто против нас воюет? Дьявол и те греховные привычки, которые мы навыкли в течение жизни. Не склоняясь к воле вражей, стой мужественно. Мужественным противлением, похотением твоих чувств, дай врагу понять, что ты воистину верный раб Христа и победившего страсти и сатану. То есть Господь уже для нас победил и сатану, и страсти. А мы, как его воины, должны демонстрировать мужественно, бесстрашно вот эту победу. И всегда показывай врагу, что ты не раб своих чувств, но царь и господин. Еще раз, царь и господин чувств. То есть мы должны ими управлять твердо, укрощать чувства, направлять правильное русло. Если это чувство благодарности к Богу, вот только такое русло должно у нас, как стремнина, течь из сердца. А прочие чувства, значит, такие как раздражение, недовольство, ропот и так далее, там надо поставить плотину. Итак, тогда мы будем царями и господинами. Что ты не просто плоть и кровь, но и разум, дарованный Богом, чтобы властвовать над бессловесными страстями тела. Действительно, это как-то неправильно. Вот если, скажем, ребенок командует родителями, жена командует мужем. То есть это противоестественно. Точно, то есть когда низший командует высшим. Точно так же противоестественно, когда у нас тело и страсти командуют разумом. То есть разум подчиняется телу. И воля, и дух, все подчиняется. То есть это противоестественно. Мы с вами должны научиться твердо, чтобы все чувства подчинялись разуму. Борясь с дурной привычкой, скажи себе: приучил я свои чувства к похоти, так что вырвалась у них злая привычка. Да почему же теперь не могу я приучить их к обратному, чтобы от хорошего урока выработать добрая привычка? То есть, видим, у нас в процессе жизни выработалась масса привычек. То есть, человек делает уже многое. Что такое привычка? Не рассуждая. Не рассуждая, потому что навык такой получил, Он навык. И у него автоматически происходит привычка. И у нас с вами, как правило, привычки эти дурные. Значит, нам что надо? Изменить их к лучшему, расстаться с дурными и на место каждой дурной привычки выработать положительную. Ну вот, элементарно, некоторые приходят и каются в том, что у них вырываются скверные, худые и матные слова. Говорит, оно не могу само вырывается. Вот я тут разгневился или разгневилась, и оно вырвалось. От чего это? От чего-то навык. Вот у него привычка, он раз сказал, два сказал, и привычка, три, все. Если мы несколько раз поупражняемся в каком-то грехе, то вырабатывается привычка. Привычка ворчать и так далее. То есть, вот эти привычки. А теперь, значит, что? Противоположную привычку выработать и ей вытеснить. Вот эту злую привычку. Скажем, навыкли, что у нас вырываются скверные слова в каких-то острых ситуациях. Значит, теперь навыкаем заранее, готовимся и навыкаем каждый раз, чтобы вырывалось «Господи, помилуй», «Господи, прости», «Господи, помилуй». Вот это у христианина должно вырваться в любом случае. Даже если ему кирпич на голову упал, сразу «Господи, помилуй!» И помилует, не будет шишки. Твердо могу сказать. Был случай, когда в горах, там знаем, что они камни не круглые, в отличие от наших булыжников, они все острые. В горах, где-то приблизительно с 11-метровой высоты, у одного из-под палки вырвался камень килограмм в 20. И упал человеку на ногу, на коленку. То есть, в таком случае, попробуй с горы спустить человека. С больной ногой. Подниматься легче, чем спускаться. Кто был в горах, знает. И вот успел человек крикнуть «Господи, помилуй» в момент удара. Синяка не было. На коленке не было синяка. Искры из глаз посыпались. Все, как марево стало. Розовая, а Господь помиловал. То есть, вот если есть такой навык, крикнул «Господи, помилуй женщину», мужчина бил кулаком в лицо, 5 человек свидетели. Она у стенки стояла, успела крикнуть «Господи, помилуй», кулак изменил направление движения, попал в стенку так, что ему драться напрочь расхотелось. То есть, еще раз, если у нас выработался навык, это будет вот это «Господи, помилуй», она из сердца будет лететь, не из ума, а из сердца. Потому что, когда у нас какая-то острая ситуация, то очень тяжело рассудочно что-то сделать. То есть, постоять и подумать, как же мне поступить дальше, нету времени, мгновения. И тут правильно поступит только тот, кто обрел навык, навык добрый, а не худой. То есть, переберем свою жизнь, вот сегодня занятие закончится, придем домой, помолимся, сядем и переберем. Где у меня дурные навыки? И какими навыками их заменить? Если не найдете доброго навыка, вместо худого подойдите, подскажем, что нужно делать, чем заменить. Значит, жадность. Щедростью, ропот, благодарностью Бога и так далее. Да? То есть, вот перебрать, и прямо можно записать себе на бумажку, чтобы перед глазами было, иначе бес может похитить из памяти. И упражняться в этом. Помним, что если мы начнем упражняться, непременно выработается навык. Вместо того, чтобы ворчать, тут же молиться, говорит: «Господи, не накажи, Господи, прости. Да? Я еще не то заслужил, а это мне справедливо», и так далее. Все, навык. Навык тут же помолиться Богу в любом состоянии. Вот то, что мы здесь с вами приобретаем на занятиях из жития святых, тоже воплотить в жизнь. Иначе зачем слушать? Короче говоря, вот невидимо предстоит небесные ангелы, держащие в руках венцы. Вот восседает венцедавец Христос. И сколько раз ты победишь в этой брани и не поддашься чувственным похотям, столько раз будешь увенчан нетленными венцами. Еще раз, каждый раз, если помним, если уже бесы записывают каждый наш грех, за который придется отвечать, уж тем более на небесах каждый наш подвиг записан. Каждый наш подвиг. Но мы иногда лишаем себя, скажем, дал милостыню, а потом самому не хватило и пожалел. Все. И денег нету, и награду потерял, потому что пожалел. Она оттуда упала. Все, нету. Итак, значит, вот помним, что как только удалось победить, какая радость должна быть в сердце. Все, вот на этот раз не вырвалось, вырвалось то, что надо. Слава тебе, Господи, какая радость, какая благодарность Богу, что ты, Господи, ты меня научил, ты мне вложил, ты мне помог. Я даже сообразить не успел, как оно получилось так, как надо, как по-божески. Да? Слава тебе, Господи, на самом деле сам не мог. Вот оно вырвалось, вот оно получилось. Да? Ну вот. Но будучи побежден и раз, и два, не прекращай борьбы, но призывай на помощь Бога. И если будешь так поступать, то сейчас придет благодать Божия на помощь тебе и не оставит тебя погибнуть совершенно. То есть видим, что происходит. Иногда мы с вами стараемся, но плохо стараемся, и поэтому падаем. И бес начинает внушать помыслы, что у тебя ничего не получится, это бесполезно, каким ты был, таким ты и остался. Вот. А мы в этом случае должны говорить себе, нет, это я вчера был и сегодня был. А вот через полчаса, через минуту я буду другим. Я еще раз, вот Господь мне еще раз попустит. Господи, укрепи меня, дай мне на этот раз поступить так, как положено. И поступим. И победа, и радость. Еще раз, ни в коем случае не складывать руки и оружие. Вот пусть в этом плане для нас будет высказано у святых отцов наглядное, что бесы никогда не отчаиваются нас столкнуть в ад. Как бы мы против них ни воевали, какие бы мы против них приемы ни применяли, они никогда не отчаиваются, в отличие от нас. Они всегда надеются, что они нас погубят. Вот такая надежда у нас должна быть на то, что мы все-таки победим. Не сегодня, не завтра, послезавтра. Некому старцу-пустыннику доставлял все необходимое житель селения. Однажды случилось, что поселянин не появлялся несколько дней, и у старца не оказалось ничего нужного для рукоделья, ни материала, ни съестных припасов. Это опечалило его. Не имея работы, ни средств к пропитанию, он спросил своего ученика, «Можешь сходить в селение, позвать поселянина, доставляющего обычно нам все нужное?» Ученик отвечал, «Сделаю, отец, как повелишь». После этого разговора они еще долго ждали поселянина, а он все не приходил. Старец опять обратился к ученику, «Сходишь ли в селение, приведешь ли поселянина?» Ученик отвечал, «Сделаю то, что велишь». Так говорил брат, но сам боялся идти в селение из-за соблазна. Вместе с тем он должен был идти, чтобы оказать послушание старцу. Видим, как боялся послушник соблазна. Вот что, чего-нибудь не увидеть или не услышать. Вот есть ли у нас такой страх? Мы с вами бесстрашные. Мы с вами смелые, отчаянные, когда касается до греха. Мы запросто бежим на красный свет. Мы переходим улицу там, где не положено. Мало того, переходит улицу, даже не повернется и не посмотрит ни вправо, ни влево, как самоубийца сейчас ходит по улицам. Идет на пешеходном переходе, не повернется ни вправо, ни влево. Так смело голову вверх, гордо поднимает и идет. Но она же права, она на пешеходном переходе. А то, что ее может водитель не заметить, что в этот момент его могут просто отвлечь, об этом не думает. Идет самоубийца. Ведь когда переходит в неположенном месте, водители же смотрят, тормозят, а то закрыли глаза и ехали, что не положено здесь ходить, сбил и все. И не смотрел, кто идет, не идет. Нет, смотрим. А там идут и смотрят. Посмотрела, идут, едет человек, увидел тебя, шофер, или не увидел. Не увидел, остановись, пропусти. И так у нас во всем бесстрашны мы. Грехи бесстрашно совершаем. Абсолютно. Перед телевизором села бесстрашно. И прочее. А тут видим, как юноша, да спаститься он хотел. Он Бога любил. Поэтому боялся, как бы не оскверниться. Вот как человек, который привык жить, вот навык у него такой, чтобы не испачкаться чем-нибудь. Он отряхивается, если что попадется. То есть быть аккуратным. Боится, как бы не испачкать. Такое в лужу не сядет. А мы с вами бесстрашно. Не боимся мы испачкаться грехом. Абсолютно не боимся. Потому что слушаем сплетни с удовольствием с утра до вечера, сколько хочешь, и не боимся перемазаться этой грязью, которую нас вымазывают. Почему? Бога не любим. Вот он любил Бога и боялся, как бы не совершить какую-нибудь мерзость, как бы сердце свое не осквернить, не перемазать чем-нибудь. Вот нет у нас этого страха. Вот будем молить Господа, чтобы все-таки Господь нам вразумил, чтобы у нас страх появился, как бы не перемазаться. Знала это и старец. Но стесняемый нуждой сказал ученику, то есть и старец знал, что он может пойти и там попасть в какой-то соблазн. Но положение безвыходное, значит, надо кому-то жертвовать. «Уповаю на Бога, — сказал он ученику, — отцов наших, что Он покроет тебя от всякого искушения. Вот надежда». Он не сказал, ты иди там, старайся не смотреть, да и пройдешь. Нет, «уповаю на Бога, что Господь тебя сохранит». Вот чтобы мы там так своим родственникам говорили, муж собирается на работу, а жена сказала, уповаю на Бога, что Господи, что у тебя Господь сохранит, и до работы доберешься, и с работы, и на работе совершишь все, что как положено без брака. Да? Вот. Иди детям, когда в школу отправляем, и муж, когда жену благословляет на что-то, и мать детей, и так далее. То есть, чтобы мы каждый раз уповали на Бога, что Он тебе поможет. И уповать на Него. На Бога, на святых, на своего святого, на ангела-хранителя. Но мы же нет, мы все время уповаем на себя, на свои силы, на свою проворливость, свое мужество, на свое бесстрашие. Поэтому и не желаем. Поэтому и не говорим. Потому что, ну, что говорить, если человек не уповает? Уповали бы, говорили бы. То есть вот оно, реально делом обнаруживаем, кто у нас опора в жизни. Бог или наши собственные силы, наши умения, наши таланты, наше бесстрашие и прочее. По совершении молитвы он отпустил его. Брат пришел в селение, отыскал дом, в котором жил служивший им поселянин, постучался в двери. Случилось, что тогда никого не было, кроме дочери поселянина. Она отворила дверь, и брат начал расспрашивать ее об отце, почему он запоздал на столько дней с приходом. Она пригласила монаха войти в дом, схватила его за руку и повлекла насильно. Он противился, но она пересилила его, вела в дом. Монах, видя, что его влекут ко греху, и что помышление его склоняется к тому же. Итак, видит, что не только влекут, но он еще за своей внутренностью наблюдал и обнаружил, что у него и помыслы, и чувства слагаются в этом же направлении. То есть он заметил, что помышления ко греху склоняются. Почему он это смог заметить? Да потому что все, кто спасается, все, кто живет под руководством старца и сами старцы, они в первую очередь наблюдают за своими помыслами и чувствами. В отличие от нас с вами. У нас проходной двор в голове и в сердце. Что приходит, то принимаем, пережевываем, соглашаемся. А он четко стоял на посту своих помыслов. И тут же заметил, мы бы с вами и не заметили, что у нас склоняются мысли на грех. Как зачастую, когда мы совершаем грех, вот приходят каяться, спрашиваешь, а вот перед тем, как совершила грех, помысел пришел, почему не отогнала? Почему не боролась? Боролась с помыслом? Нет. А с чувством боролся? Нет. Что пришло? А потом уже не цветочки, уже плоды. Вот если бы цветок уничтожили, плода бы не было. Почему? А не следим мы ни за помыслами, ни за чувствами. Нет у нас этого навыка. Нет навыка. Был бы навык, как у этого послушника, мгновенно тут же сообразил, смотри, и помыслы туда же. Значит что? Тут же надо сопротивляться. Каким образом? Физически невозможно, она сильнее, затянула. Духовно невозможно, потому что помыслы на ее стороне, они против него воюют. Все, там склонилось. Одни враги кругом. Значит, был у него навык не самонадеяться, в отличие от нас с вами. Мы с вами самонадеяны на себя, на свои силы, на помыслы на всем свете. А что он сделал? Он воззвал к тому, на кого всегда имел надежду. Вот как старец сказал, уповаю на Бога, который сохранит тебя. И у него упование было только на Бога. Он и завопил. Господи, ради молитв отца моего, пославшего меня, спаси меня в этот час. Ради молитв. Опять-таки, не моих. Понятно? Нет самонадеяния. А есть надеяние на старца, который он считал, что Господь молитвы принимает. Лишь сказал он это, как оказался вдруг у реки, близ своего монастыря, и пришел к своему отцу неоскверненным. Вот результат. Господь мгновенно его перенес к монастырю из этого вертепа, где мог впасть в грех, который потом бы долго бы оплакивал, долго бы рыдал, годами потом отмаливали, попав в такую ситуацию подвижники. Святой Никодим Святоверец говорит, не думай, что победа здесь возможна легкая и быстрая. Победа над страстью и над чувственным похотением – величественные победы над сотней врагов. И подчинение твоих чувств уму выше, чем подчинение обширных царств. Видим, еще раз, сотни врагов победить – нет такой заслуги, если человек научился побеждать страсти. И если чувство уму начал подчинять, то это выше подчинения всех царств. Потому и царь Александр Македонский, когда ублажали его за победу над всем миром, благоразумно ответил, тщетны будут все мои победы, если я не одержу победу над самим собой. Поскольку многие, будучи господами мира, оставались рабами собственных страстей. Итак, толку от наших побед житейских, если мы не научились побеждать собственные страсти и подчинять чувства мыслям. Если у нас чувства захватывают душу, то и мысли помрачаются. Еще раз, не подчинил уму, тогда и ум помрачается. Внушил сатана уныние отчаянное, злобу. Чувства эти возникли, и ум им подчинился. И человек ходит, унывает, злобится, и от этого крепко страдает. Жизнь вся отравлена. И тут бы вот опомнился, пропустил чувства, только начинает сердце загораться, сразу тут же взмолился и отогнал, то есть умом выгнал эти чувства, подчинил. и вселил туда добрые чувства, опять-таки. Не просто в святое место пусто не бывает. Внушает сатана, что вот человек тебе и такой вред нанес. Сразу говорим: Господи, если бы ты не попустил, разве это случилось? Нет. Ты это попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу. А этот человек ни при чем. Это просто орудие в твоих руках. Он хороший. Это ты меня проверяешь, истинен я или нет. И слава тебе, Господи, что ты сейчас меня вразумил, и что я это произнес, и уже нету сердца поганого этого чувства. Слава тебе, Господи, что ты меня хоть раз вот сейчас удержался, и я не обозлился, и уныния, отчаяния нету. И отсюда такая радость: слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи. Все. То есть у нас в сердце поганое чувство заменилось на доброе, на чувство благодарения Богу. Таким образом, станем господами своих страстей. Сможем очистить свои чувства от ложных сластей и, освободив ум от похотений плотских, возведем его к вожделенному духовной сладости. Да не убо похитит меня сатана, и похвалится слово: еже отторгнут имя от твоей руки ограды. Помним молитву. Ну или хочу, спаси меня, Христе Бой, предвори, скоро, скоро погибох. То есть каждый день мы просим: Господи, хочу или не хочу, спаси. Потому что у нас наши похотения зачастую противоположны нашему спасению. Так просим: Господи, даже когда не хочу спасаться, ты меня все-таки спаси. Потому что хочу, чтобы ты меня спас. Ты бы себе, Бог мой, от чрева матери, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, як уже возлюбил иногда той самый грех. То есть грех мы любим по сей день. Вот дай мне, Господи, возлюбить тебя, как грех любил. Вот чтобы мы, когда произносим эту молитву, чтобы мы на самом деле прикинули в уме сразу, что мы вчера согрешили, какой мы грех у нас любимый, дай мне его возненавидеть, а тебя возлюбить. Вот так, как любил этот грех. Ведь за грех на смерть идут из любви к греху. Вот дай, Господи, чтобы я вот так сопротивлялся греху, на смерть шел, на смерть из любви к тебе. И паки поработать тебе без ленности, точно, как уже поработал прежде сатане льстивому. На самом деле, ведь мы без ленности. Вот когда танцевали, так можно всю ночь танцевать. Без устали и бесплатно, главное. То есть деньги за это нам не платили. И всю ночь уж так работали. А еще и пели за столом, когда наливали. То есть у нас с вами, мы с такой радостью творили грех. И так мы этому сатане работали, поднимались в любое время суток, шли куда угодно, чтобы совершить грех. То есть такие труды несли ради сатаны. Вот дай, Господи, чтобы у меня вот так наоборот теперь, чтобы, вот как я ему служил, чтобы сейчас без устали и бесплатно. Чтобы я стоял на службе так, как раньше плясал ночами. Да? А тут час-два на службе, уже все, спина болит, ноги отваливаются, уже думаю, скорее бы домой, глазами еще где бы присесть и так далее. Да? Вот. Почему? Потому что к спасению тут сатана мешает, а там он не мешал, там он помогал, там ему работали. Еще раз, вот когда мы произносим молитвы, чтобы у нас внутри было и в сознании, и в памяти, на самом деле, чтобы не впустую проговаривали молитвы, а помнили, сразу перебирали, какой я грех любил и как я этому греху служил. Господи, все, дай мне теперь тебе послужить, а его возненавидеть, этот грех. Наипаче же поработаю тебе, Господу Богу Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне присно, во веки веков. Аминь. То есть, вот, когда мы с вами читаем утренние и вечерние молитвы, чтобы они не были пустые, надо все-таки вникать, что мы произносим с вами, и применять их в жизни. Вот когда у нас с вами такой навык обнаружится, не механического прочтения, а чтобы читаешь молитву, а у тебя внутри это все возбуждалось, в сердце, в уме. Чтобы на самом деле, значит, хоть одну молитву, которую мы произнесли, чтобы ее применить в жизни, о чем просили утром, чтобы в течение дня, а вечером подытожить, получилось, не получилось, не получилось, завтра буду стараться, завтра получится и так далее. Ну вот, и Одним из камней преткновений на пути спасения, обретения навыков вот этих положительных, у нас с вами грех нерадения. Вот нерадение своего спасения – это основа всех наших с вами погрешений. А ведь от многого мы с вами могли спастись, многое в себе уже могли бы изменить и преобразить. И если бы мы с вами родили о своем спасении. Да? Вот. Как помним раньше, как в детстве на елку, как мы только не собирались, как не наряжались, ждали там же подарки будут, там будет весело, будем плясать, будут петь и так далее. Вот тут у нас нерадения не было. Как на что дурное, у нас мы тут старательны, мы шибко старательные. Уж как дамы себя раскрашивают, уж как она старается, даже часами надо сидеть перед зеркалом, себе размазывать это по лицу. Вот, как вождь племени Камаюров, и на бойцовскую охоту. То есть, сколько труда проявляет дама, когда себя раскрашивает. Значит, тут нерадение не обнаруживается. А как только касается чего у нас с вами доброго, то тут мы с вами нерадивые. Так вот, коротко буквально рассмотрим, что говорят святые отцы о том, как все-таки победить наше с вами нерадение. Чтобы не впасть тебе в бедственное зло нерадения, которое пресечет путь к совершенству и предаст тебя в руки врагов твоих, надлежит тебе избегать всякого рода пытливости, то есть разведывания, что там, что здесь, новости. То есть, еще раз, разведывание. Это мы, уж как мы с вами любопытны. Ведь зачастую первым вопросом у многих после «Здравствуйте», ну что новенького? Все. И тут новенько. А ты слышал? Нет. Ох, все. Такая радость рассказывать, если человек не слышал. И у того, кто слушает, тоже такая радость. Надо же, вот сейчас все услышу. А что слышал? Чтобы он ему взял и что-нибудь из закона Божьего или Священного Писания. А ты слышал? Да, и тут же раз, жития святых и Священного Писания. 10 заповедей, 9 заповедей блаженства. Ты слышал? Да? Оказывается, блаженные, оказывается, нищие духом, это те люди, которые понимают, что ничего доброго в жизни не сделали. Ты представляешь? А я-то думал. Да? Оказывается, я ничего в жизни доброго не сделал. А я считал. Вот. Ну вот, чтобы у нас с вами было так. Нет? Где кто что совершил, какой грех и так далее. Вот что новенького. И вот это выпытывание, новости, а некоторые себе без новостей жизнь вообще не представляют. Что же, говорит, вообще новости что-то не смотреть? Да? Ну, все, конец света. А как раньше были? Ну, вот первый телевизор довелось увидеть, если не изменяет память, в 56-м году в Москве жили. Там на весь дом был один телевизор. Все. И потом в 64-м году. Жили мы прекрасно без этих новостей, без этого телевизора. Как было хорошо. Столько не смотрели всякой мерзости. В кино ходили пореже, по воскресеньям, в субботу это рабочая была. Вот. Раз в неделю выбирались в кинотеатр. Вот. Слава Богу, поменьше мерзости это смотрели. Но, правда, репродукторы даже на улицах стояли, помните, да? И вещали на весь город. Громко, новости, музыка играла и так далее. Вот. Значит, ну и то, значит, не у всех были даже приемники в домах. Были вот эти черные такие репродукторы бумажные. Вот. Помним, да? Ну, одна точка там все время говорила. Вот. А сейчас же больше 100 каналов в этом телевизоре. И такая канализационная труба в квартиру. Всякая грязь, мусор, все сваливается. Люди сидят, в ней копаются. Так вот, есть человек, который не победил вот эту пытливость, он не сможет бороться с нерадением. Потому что вот одна из причин нашего нерадения – это вот эта пытливость. Дальше. Праздношатайство. Вот так говорит святой. Когда мы с вами праздно шатаемся. Помним, это грех без уныния. Да? Говорит, ну, кому бы еще сходить? Ну, к соседке, да? Все уже перестирала, посуду помыла, надо бы сходить. Да? Вот. Просношатайство. Разговоров пустых. Ну, понятно. И глазерство. Но это уж тут мы здоровы. Даже когда огорожено что-то там с забором, хочется заглянуть, что ж там за забором, интересно, что ж там огородили. Наверное, что-нибудь строить будут, а может еще что-нибудь. Да? Я читал, что в Америке там специально в этих заборах дырки делают для любопытных, чтобы человек каждый мог подойти и посмотреть в эту дырочку, что ж там за забором делается. Да? Вот. Значит, ну вот. Итак. Как мы уже разобрали, это действие беса полуденного, то есть страсть уныния. Это действие беса полуденного, то есть пытливость, праздношатайство, пустые разговоры, глазерство. Это бес уныния. Кстати, полуденный бес, он один из самых страшных, один из самых мощных. Так учат святые отцы. Бес полуденный, один из тех, кто больше всех поражает человека. Но самое страшное, что человек не видит бесовского действия в этом. Вот захотелось сходить к кому-нибудь. Да? Ну вот, не просто, ну к кому бы сходить или кому позвонить. Слышишь, позвонить что ли кому, да? И человек не видит, что уже рядом стоит бес полуденный и уже склоняет его на грех. Чтобы посмотреть, говорят, там выставку открыли. А нужна эта выставка? Если понимаю специалист и выставка какого-то оборудования, то это полезно сходить посмотреть. Но просто ходить по выставкам, но это неправильно. Ладно, выставка икон, понятно. Пойти там посмотреть, помолиться, потому что могут такие иконы, которые редкие, скажем, не увидишь, где-то находятся, их привезли. Да? Ну вот. Вот еще раз, человек не видит и не подозревает, что рядом стоит бес, опасный бес, который препятствует нашему с вами спасению. И самое главное, нерадению способствует. Итак, избегать всякого прилепления к чему-либо земному. То есть, чтобы мы с вами не прилеплялись ни к квартире, ни к машине, ни к одежде. А тоже мы с вами, как Господь иногда проверяет, прилепились мы к чему-то, Он возьмет, попустит, как Иову, и лишимся этого. И сразу видно, что у человека в сердце. Если он как не прилеплялся, так он, как Иов, говорит, Бог дал, Бог взял. Голым пришел, голым уйду. А мы же с вами, мы же, если у нас что-то похитит, да мы не возненавидим тех, кто похитил. Мало того, если еще неизвестно, мы будем подозревать всех или многих. И таким образом клевету на них возводить. Что, ну, наверное, этот взял. Или, наверное, та. Ну, а кто же еще? Конечно, и, как правило, бес внушает помыслы вот этой клеветы, подозрительности на того, кто меньше всего виноват. И, как сейчас, один из самых распространенных явлений, это когда у человека начинает в жизни что-то складываться худое, то он начинает оглядываться по сторонам, кто же мне это сделал? Наверное, на меня натравили бесов, наверное, наговорили, заговоры, наговоры, ну кто? И бес тут же укажет, соседка там или родственник, или родственница. То есть сразу мы нашли виноватых не в себе, а в окружающих. Да? Ну вот, значит, итак, не прилепляться ни к чему-либо земному и всякого произвольно делания или «что хочу – делание». Еще раз, вот это «что хочу – делание», захотел то, захотел это, и произвольно делание, то есть, когда человек делает не то, что надо, а то, что хочется, видим, это мешает нашему делу нашего спасения. Это не родение. Вот человек, который не делает то, что надо, а делает, что хочется. Помним, мы с вами проходили коллизию обязанностей. То есть у него начинается коллизия обязанностей. Она должна идти готовить обед. Она решила, ну что там подождет, позвоню соседке, поговорю. Ну только два слова скажу, а это 45 минут. Два слова. Потому что только то соседка что-нибудь такое скажет, тут она вспомнила, тут же сказала и так далее. И потом, значит, что хочу деланье. Значит, а подходит обед, а уже, то есть он уже должен быть готовым, а его нету. И начинается. Значит, Пока обед готовила, значит, другое дело не сделала и так далее. Еще, у нас должно быть с вами, если не на бумаге, то в уме расписан весь день. И мы должны делать, в первую очередь, то, что мы должны делать. А вот что хочется, ну, хватило времени, сделал. Не хватило времени, помолился, и слава тебе, Господи. Да? Вот еще раз, могу твердо сказать, что такая радость и такая милость Божия, когда делаешь не то, что хочется, а то, что надо. Вот когда понимаешь, что надо и делаешь, то тогда человек от стольких неприятностей огражден. Еще раз, одна из неприятностей, вот эта коллизия обязанностей, то есть когда одни обязанности накладываются на других, когда надо делать одно, а потому что не сделал предыдущего, уже делать не можешь. И из-за этого рушится весь день. То есть, по меньшей мере, не происходит этого. Нет коллизии обязанностей, не накладываются они. И получается так, что день проходит благополучно. А тут не получилось, там не успел, здесь не сделал, потому что там по саможалению посидел немножко, больше, чем нужно. Ну, посижу еще, ну, расслаблюсь. А что расслаблюсь? Если бы помолилась, даже сидя. А то же как, посижу, расслаблюсь, села на диване и потекли помыслы. Вчерашний день, завтрашний день, кто что сказал, всех перебрала, то есть... Проходной двор, река, все, нет там молитвы. Расслабилась. А потом уже и делать ничего не хочется. Уже от дивана не оторвать себя. Итак, значит, вот это «что хочу» делание запомнили. Отныне у нас оно не должно присутствовать. Делаем, что надо, а не «что хочу». Напротив, должно тебе всячески принуждать себя к охотному и скорому исполнению всякого доброго руководства и всякого повеления настоятелей твоих и духовных отцов и делать всякое дело таким образом, каким желательно. То есть, еще раз, вот хорошо, когда есть под чьим руководством жить. Вот я неоднократно от некоторых умных жен слышал, которые говорили, как хорошо жить, когда полностью подчиняешься мужу. Ну, во-первых, ни за что не отвечаешь. Во-вторых, день весь расписан, и все идет так хорошо, гладко, он за все отвечает, а ты только исполняй. Так здорово. Вот. Неоднократно слышал, и не только у нас, и за границей. Да? Вот. Есть такие, которые поняли, что под руководством как хорошо жить, как они говорят, голова не болит. Да? Все, делай себе спокойно, выполняй, радость такая. И главное, ссор нету. Потому что нет возмущения ни со стороны мужа, ни внутреннего возмущения. Почему я должна? А он ничего. И так далее. Да? Вот. Значит, нет возмущения, поэтому так хорошо, когда живет человек под руководством. И еще раз. Понуждать себя. Вот хочется присесть, поужинали, а понудить себя на молитву. Не что хочу делаю, а что надо. Надо стать на молитву. Помолились, ну, хоть не главу, ну хоть несколько срочек Священного Писания. Ну хоть жития святых, ну вот осталось еще 15 минут, ну почитаю 15 перед сном. Ну не все, ну часть жития святого. Да? Остальное завтра дочитаю. 15 минут почитали, легли, глядишь, снов поганых не будет. Как сказал Ава Ахилла, когда его спросил один брат: «Отче, почему, хотя и... я и предаюсь ленности в своей келье, но не могу отдохнуть из-за великого уныния. Потому что ты не видел вечного отдыха, на который мы надеемся, и нескончаемого мучения, которое постигает ленивых бездельников. Если ты будешь думать об этих двух вещах, то у тебя никогда не будет уныния и ленности, как если бы келья твоя была полна змей. То есть, еще раз, видим, как святой сказал, что если бы у нас на памяти была награда за труд, наказание за нерадение, за тунеядство духовное, то мы с вами не были бы ленивыми. Ведь когда мы трудимся на предприятиях, мы помним о своем жаловании, которое получим. А вот когда выполняем какие-то духовные дела, мы не помним о том, что нам за это надлежит. Или наоборот, когда нерадение, не помним. Вот если бы на работе, кто в море в рыбаках ходил, знает, что когда забрасывают трал, и потом ее вытаскивают. И вот какая радость, когда трал полный. Почему? Видит награду своим трудам. И какая досада, когда трал пустой. Тогда тишина полная среди матросов. Не дай Бог, кто слово скажет. Потому что у всех все напряжено. Если слово скажешь, будет взрыв. Поэтому тишина, 33 богатыря тянут молча пустыря. Так говорили на флоте. То есть пустую сеть тянут, и молча все молчат. Потому что все напряженное. Надежда на следующий трал. Да? То есть вот это вот человек, люди видят перед собой награду или наоборот, бесполезный труд. И вот когда человек помнит вот так же о награде за труды в Царстве Небесном, и наоборот, видит, что он получит, если он будет не родить, пустой трал будет у него. Мало того, то есть это не будет у него добрых дел, это будет пустая у него без масла светильник пустой. Это будет наказание. Врата перед ним захлопнутся перед человеком. Но, к сожалению, у нас на памяти все, что угодно, но вот это вот как-то вещи мы в себе навык не обрели, не воспитали мы с вами памяти смертной и расплаты. Если бы воспитали, от многого убереглись бы. Ко всякому делу, которое имеешь делать, отнюдь не медли приступать, потому что первое недолгое медление приведет тебя ко второму, более долгому, а второе к третьему, еще более долгому и так далее. То есть, если мы должны сделать, тут же надо делать, тут же. Не откладывать, вот сейчас, через 5 минут, еще не посижу, еще немножко, вот чуть попозже я сделаю. Да? Сатана это внушает, чуть попозже. Вот так же он поступает, когда человек собирается идти на исповедь, а тут же надо же каноны вычитывать, надо же поститься, он говорит, ладно. Он видит, что уже не отвернуть человека, человек собрался. Если он сюда не ходил, человек не послушает. Он говорит, ты сделаешь, чуть попозже. Чуть попозже. Ты отложи, завтра, а завтра снова столько дел, что опять не. Он говорит, ничего, послезавтра. Чуть попозже. И все, вот это позже откладывается, человек вообще перестает. Потом это вот желание сходить, оно вообще похищается, нет его. Не на исповедь, не на причастие, поэтому некоторые таким образом отпадают и по несколько месяцев, до полугода не приходят на исповедь. К сожалению. И так во всех делах. То есть отложи, чуть попозже. Он говорит, сделаешь, попозже. Потом почитаешь. Да? Вот ты поужинай, а потом прочитаешь молитву. А чувствуешь, что устал. Да прочитай сейчас молитву вечернюю, а потом поужинай. От этого дело начинается слишком поздно и не поспевает свое время, или совсем оставляется как обременительное. Еще раз, вот откладывание – это еще одна из причин нашего нерадения в своем спасении. Вкусив однажды сладости неделания, начнешь ты любить его и желать паче делания. А удовлетворяя это желание, дойдешь мало-помало до навыка ничего не делания или до ленности, в которой страсть ничего не делания до того овладевает тобою, что ты даже и сознавать перестаешь, как это преступно. Но видим, что многие люди тунеядствуют, просто тунеядствуют, хотя бы могли трудиться. Значит, вот к этому они пришли, благодаря того, что началось с малого, ничего не делания, понравилось, здорово. И я видел людей, которые живут тунеядством, которые согласны ради него терпеть любые лишения. Вот молодые люди живут в подвале. И спрашиваю, ну а чем же вы питаетесь? Да кто-нибудь из друзей принесет кусок хлеба, съешь с водой, запил и хватает, все. То есть они даже себя в чреве обходят. То есть не надо им ни роскошной еды, ничего, лишь бы вот ничего не делать. То есть я говорю, делай что хочу, у меня весь день, захотел пошел туда, захотел пошел сюда, там посмотрел, здесь сделал и прочее. То есть неудобство, то, что он живет в подвале, не стесняет. То, что грязный, не стесняет. Зато здорово. То есть это вот так в кровь впитывается, что люди даже лишения переносят, и эти лишения их не вразумляют. То есть не отягощают. А начинается с малого. И у нас с вами, еще раз, как только мы с вами раз попустили, два попустили, это вот как, что с молитвами, один раз решила, ну, сокращу молитвы. Сегодня устала. Вот стоит один раз сократить, но завтра бес говорит, ну что, ничего страшного, сегодня сократи, тоже, видишь, тоже устала. И человек все короче и короче, потом перестает молиться. Один раз только стоит пойти на поводу, не понудить себя. Один раз принять помысел, ну ничего страшного, потом сделаешь, а сейчас себе дай послабление. Один раз в чем-нибудь, так в этом постоянно будет просак, и скоро мы перестанем это делать. Один раз не понудили себя почитать Священное Писание, так Новый Завет и лежит. Все. Раз не почитали, два, оно откладывается, а потом уже само желание пропадает. Явлено в «Зерцале примеров» и в других книгах, как один брат заснул в церкви от своего великого равнодушия и лени. Когда другие пели утреннюю, как обычно, он увидел во сне Господа Иисуса Христа, пригвожденного к кресту. Он отвернулся от сонного монаха со словами: «Ленивый и равнодушный раб, ты недостоин видеть меня в лицо, ибо ты сонлив и погружен в уныние, и не можешь потому воспевать и прославлять меня, как и вкушать моего блаженства в моем небесном царстве. Кто ленится воспевать меня, тому не уготована вечная слава». Когда Господь сказал так, брат проснулся весь в страхе, потрясенным решением царя на небесах. С болью сердечной и скорбью он исправился, отверг собственные нерадения, устрашенный рассуждением и осуждением о краткой и о каре и вечного мучения. Видим, что сказал Господь. Кто ленится воспевать меня, тому не уготована вечная слава. Ну, как, после этого будем сокращать вечерние и утренние молитвы? Не будем. О, твердо. Понятно? Еще раз. Кто ленится воспевать, тому не уготована. Все. Не уготована вечная слава. А мы так запросто. Ну, подумаешь. Ведь помолилась же. Ведь без как успокаивает. Вот где просматривается? Говоришь, конечно, не молилась. Молилась. А что, все вечерние утренние? Нет, сокращала. То есть, раз она прочитала одну-две, значит, уже молилась. Бес говорит, ты уже молилась. Да не молилась. Столько молитв не прочитала. Ну вот, а он говорит, нет, ты делала. Еще, я стараюсь. На исповеди не говорят, я старалась. Даже если священник говорит, ты старалась, он говорит, нет, плохо старалась. Потому что если бы старалась, уже исправилась. А то он, нет, я так старалась. Ну, а что ж ты, если старалась, как же получилось? Разве только когда, отяготившись самой этой леностью, опять со всем усердием возьмешься за свои дела, тогда со стыдом увидишь, как был ты нерадив пред этим и сколько пропустил должных дел ради пустого и бесполезного, что хочу, деланья. Вот тот, на самом деле, кто обращался снова к праведным делам, к усердию, тот видел, сколько потерял, сколько мог бы сделать и не сделал, как худо жил. Это нерадение, начавшись чуть заметно, проникает во все и ядом своим поражает не только волю, вселяя в него отвращение от всякого рода труда и от всякого духовного делания и послушания, но ослепляет и ум, не давая ему узреть всю неразумность и лживость помышлений, на коих держится такое нестроение воли, не допуская его представить сознанию те здравые суждения, которые могли бы подвигать эту разленившуюся волю исполнять должное дело, не отлагая его до другого времени. Видим, сатана поражает ленностью волю и ослепляет ум. Вот если ум не ослеплен бы, он волю заставил бы. Воля должна подчиняться уму. Вот ум должен руководить волей. Если человек не позволил себе, бесу, помыслами, вот этими разленения, помрачить разум, то человек волю подчинит. А так человек, который не следит за своими помыслами, у которого проходной двор, тому и ум поражает, и тогда воля исполняет пожелание вот этого беса лени. Ибо недостаточно делать дела скоро, но должно даже каждое дело делать в свое время. Ну, то, о чем говорили, чтобы не было коллизии обязанностей. То есть, каждое дело должно в свое время. Вот есть замечательная тенденция. Вот кто прислуживает в алтаре, знает, что во время литургии священник делает всегда в одно и то же время определенные действия. Заранее ничего не делает. То есть конкретно символ веры поднимает воздух, начинает воздух колебать над дискосом и чашей. Закончили символ веры, он относит на жертвенник воздух и покровец один, забирает оттуда кипиел, лжицу, платы несет на престол. То есть он заранее не несет, заранее положить на престол копье и покровцы, то есть, простите, копье и плат, и лжицу, а в свое время и относит в свое время. То есть заранее ничего не делается, все делает четко в свое время. Алтарник знает, когда подать теплоту, то есть кипяток поднести. Значит, дочь наша не приносит, не стоит заранее. Закончился отче наш, значит, он же с кипятком уже стоит готовый. Значит, кадила заранее не подают. То есть надо в свое время кадила. Завесу отдернули, закрыли, врата открыли, закрыли. Все в свое время. И как замечательно, тогда все стройно. Но если где-то сбой, что-то пропустил, забыл, вот тогда начинается путаница. Но когда все четко и в свое время, как замечательно, легко служить. Служба проходит на одном дыхании и радостно. Еще раз, когда человек вот так в жизни все делает в свое время, все в свое время, ничего не пропуская и не позволяя себе сказать «ну потом». Вот это «ну потом» – это начало погибели. Вот тогда жизнь радостная, все вовремя, все сложилось, все хорошо, все довольны. Ну вот, еще раз, вот очень важно следить нам с вами за тем, чтобы мы делали все в свое время. Слушай, что написано. Проклят всяк, творяет дело Господне с небрежением. Еще раз. Проклят всяк, творяет дело Господне с небрежением. Вот это небрежное исполнение тех обязанностей, которые Господь нас возложил, любой обязанности, воспитание детей, мытье полов, приготовление пищи, ходение в храм, молитва и прочее. То есть, все, что нам Господь доверил, если мы это небрежно делаем, проклятые. Как страшно! А сколько мы с вами выполняли небрежно? А по пальцам можно пересчитать, кто в этом каялся. Что каясь, Господи, небрежно исполнял свои обязанности христианина, матери, отца и так далее. То есть, не каемся, а цель какое страшное. Вот пусть это врежется в память, и теперь, как только бес будет нас расслаблять во время исполнения каких-то наших с вами обязанностей, дел, сразу все сказать, да проклят всякий, творящий дело с небрежением, и тут же исправляться. Тут же исправляться. Ну вот, а мы с вами небрежно исполняем и небрежно к этому относимся. Небрежно к своему наказанию, небрежно к своей судьбе вообще дальнейшей, к своей участи, небрежно. А как страшно, проклят. Блаженный Пимен больным и родился, и вырос, и в этом недуге остался чист от всякой скверны. И от утробы матери не познал греха. Много раз просил он у своих родителей позволения принять постриг. Но они, любя своего сына, надеялись и желая иметь его своим наследником, запрещали ему. Когда же он совершенно изнемог, так что стали опасаться за его жизнь, его принесли в Печорский монастырь, чтобы он исцелился молитвами святых отцов. Или от рук их принял святой ангельский образ. Родители не оставляли свое дитя, и всех просили молиться за него, чтобы он исцелился от недуга. И много потрудились преподобные отцы, но ничего не пришло пользы больному. Его молитва превозмогла все другие. Он же просил себе не здоровья, а прибавление болезней, чтобы после его выздоровления родители не вывезли его из монастыря и не остались бы без исполнения его желания. И много лет пробыл блаженный Пимен в той тяжкой болезни. Видим, молитва одного услышана, молитва всех не услышана, потому что один правильно просил и просил себе не здоровья и богатства, а просил то, что ему ко спасению. И Господь его услышал, остальных нет. Служившие ему гнушались им много раз. И по два, и по три дня оставляли его без пищи и питья. Вот оно, небрежение о своем спасении. То есть, когда пренебрежительно мы относимся к ближнему, к больному, вот они оставляли его без питья и прочего, значит, мы небрежно относимся к делу своего спасение, не радеем, потому что сказано, что пожелай ближнему то, что хочешь, чтобы тебе пожелали. Обращайся с ближним так, как ты хочешь, чтобы с тобой обращались. Он же все терпел с радостью и за все благодарил Бога. За все благодарил Бога. Видим, в отличие от нас. Никто, больной таким же недугом, некто, принесен был в пещеры и пострижен. Иноки же, приставленные служить больным, принесли его к Пимену, чтобы служить обоим сразу. Но, будучи небрежны в службе, они не помнили про больных, а те изнемогали от жажды. Вот оно, небрежение к своим трудам, небрежение к своему спасению, проклят. Вот забыли иники, что проклят всякий, служащий с небрежением. Наконец, Пимен сказал другому больному: «Такой смрад от нас, все служащие гнушаются нами. Если Господь восставит тебя, можешь ли ты взять на себя эту службу?» То есть ухаживать за ним. Тот обещал блаженному до своей смерти служить ему с усердием. Тогда Пимен сказал ему: «Вот Господь снимает с тебя твою болезнь. Теперь, выздоровев, исполни свой обет и служи мне и мне подобным». На тех же, которые не радеют об этой службе, Господь наведет лютую болезнь, чтобы могли спастись, приняв такое наказание. Видим, Господь все, что нам попускает ко спасению, все, что мы здесь претерпеваем, только ко спасению. Ведь на самом деле, Он же говорил, если вы, будучи злыми, у вас ребенок просит рыбу, вы же ему не даете змею. То есть, если мы любим, мы лучше ребенку даем. И вот нас Господь любит, Он нам лучшее здесь дает. Лучшую болячку. Такую болячку, чтобы спастись. Да? Поэтому слава тебе, Господи, что, Господи, и ты мне и то попустил, и это попустил. А мы так к своим болячкам, что ли, относимся? Нет. Начинаем пытаться их исцелить, а когда они исцеляются, тогда уныние, отчаяние, саможаление, ропот. И все. И подходит батюшка: благословите на молочко. Да, в пост. Почему? Нога болит. Господи, помилуй. И тотчас же больной встал и стал служить ему. На нерадивых же и не хотевших служить больным нашел недуг, по слову блаженного. Однажды брат, исцелившийся от недуга, погнушался смрада, исходящего от Пимена, и уклонился от блаженного, и оставил его без пищи и питья. Вот она, благодарность. Этот брат лежал в отдельной комнате, и вдруг его стало жечь огнем так, что он не мог встать 3 дня. Не стерпев жажды, начал кричать: «Помилуйте меня! Господа ради, умираю от жажды!» Услышали в другой келье, пришли к нему, и, видя его в таком недуге, сказали Пимену: «Брат, который служил тебе, умирает». Блаженный же сказал, что человек посеет, то и пожнет. Запомнили, что сеем, то и жнем. Так как он оставил меня мучиться голодом и жаждой, солгал Богу и презрел мою худость, то с ним сделалось то же. Но мы научены не воздавать злом за зло. Пойдите и скажите ему: зовет тебя Пимен, встань и приди сюда. Только пришли и произнесли эти слова, больной тотчас стал здоровым и пришел к блаженному, никому не поддерживаемый. Преподобный обличил его: «Маловер, вот ты здоров, теперь не согрешай. Разве ты не знаешь, что одинаковую награду получат и больной, и служащий ему?» 20 лет преподобный Пимен лежал в таком страдании. В день же своего представления он выздоровел. Преподобный Пимен обошел все кельи и, кланяясь всем до земли, просил прощения, объявил о своем исходе из этой жизни. Но вот видим, человек был не злопамятный, в отличие от нас, и не платил тем же, что получал. Мы же с вами, если мы человеку и в долг давали, и помогали, а вдруг у нас случилась нищета, там беда какая-то, мы к нему обратились, а он нам отказал. Какие у нас чувства? Мы всем расскажем, всем, что мы ему и это, а тут один раз обратились и нам отказали. Один раз! Как будто здесь на самом деле только один раз обратились, до этого не обращались, и до этого он нам не помогал. А тут все, да, вот, все, ненависть и назло злом. Вот. А нам бы тут же, вот как Пимену сказать: да, что мы не злопамятны, Господи, накажи его, это ты меня проверяешь. Буду я любить тех, кто мне помогает, или буду любить людей вообще, врагов своих буду любить. А он мне не враг, он только отказал. Это ты меня проверяешь. Может, на самом деле человека не было. Да? Ну вот. Итак, то есть нас Господь постоянно проверяет. Как мы будем относиться к ближним? Будем любить только тех, кто нас любит, которых мы не любим. Нас любят, а мы их не любим, мы хуже язычников. Да не отходит от мыслей твоей убеждения, что одно возношение ума к Богу и одно смиренное коленопреклонение во славу и в честь Бога несравненно более ценно, нежели все сокровища мира. Но ленивые на коленки становиться земные поклоны делать. Еще раз, одно коленопреклонение несравненно более ценно, нежели все сокровища мира. Вот принесли бы в храм все сокровища и положили к алтарю. И это не потянуло бы столько, сколько мы сделали с вами земной поклон смирением перед Богом и с чувством покаяния в сердце. Господи, прости, помилуй. Вот один такой вздох, он может перетянуть все. Один такой вопль из сердца. Прости меня, Господи. И что всякий раз, после того, как прогнав нерадение, понудим себя совершать свое должное дело, ангелы на небесах готовят нам венец славной победы. Вот как только понудил себя оторваться от дивана и встать на молитву, уже венец готов. Вот как только бес нас искушал на что-то, на нерадение, а мы преодолели венец. Если за каждое праздное слово, как говорит Господь в Священном Евангелии, мы будем давать ответ, то тем более за ценнейшее время, впустую израсходованное и истраченное. За каждую секунду будем отвечать, куда мы по праздности. Так всегда мыслил один добродетельный монах в неком общежительном монастыре. Всякий раз, когда били часы, он говорил: «Увы мне несчастному, что прошел еще один час моей жизни, о котором я дам ответ в день суда». После этих слов он старался истратить наступивший час лучше, чем прошедший. А если твое время пройдет бесплодно, то как тебе будет тяжело потом оправдать собственную великую небрежность к многоценному сокровищу времени. Вот многие считают безобидным просмотры всевозможных передач, зрелищ, салюты. Ну что, сходим на салют? Ну и пошли, ну посмотрели. А что увидели? Ну, увидели, там разрываются светится взрывчатка на небе. Ну и что? Что у нас? Любовь к Богу после этого прибавилась? Умнее мы с вами стали? Куда потратили это время? Куда? Спросится. Или говорит: ну как же, вот я Discovery смотрю. А что тебе, Discovery к Богу приблизило? Там реклама еще поганая. Говорит: ну что ж, не посмотреть что ли? Еще раз, вот за каждую минуту, за каждую секунду, потраченную впустую, будем давать ответ. Вот если спрашиваешь, ты вот Священное Писание вчера читал? Нет. А Жития святых? Нет. А Discovery смотрел? Да. Вот Discovery я смотрел. Значит, итак, вот если бы сколько Discovery посмотрел, столько, чтобы прочитал Священное Писание, вот тогда бы спасся. А так, прости, за это еще придется отвечать. Они считают безобидным. Ну, что такого? Ну, подумаешь. Да? Потратил столько времени. Вот чем старше становишься, тем больше понимаешь, как коротко время, что не сегодня, не завтра предстану перед Богом. Что скажу? Что скажу? Ничего в себе не исправил. Не направил свою жизнь в нужное русло, так, чтобы было вот как подвижники жили, как о них читаешь. Что скажу Богу? И время все короче, 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 все. А что делать? Понятно? Значит, еще раз. За каждую минуту будем. Еще раз, если мы не мобилизуемся, если мы не начнем себя понуждать, бороть вот это нерадение, горе нам. И что напротив, для нерадивых не только нет у Бога венцов, но что Он мало-помалу берет обратно от них те дары, которые дал прежде за усердное служение Ему. Отнимет Господь то, что давал, когда мы будем не родить. Вот, говорит, у меня памяти нету, памяти у меня не стало. А почему Господь эту память забрал? А потому что не занимала эту память тем, чем нужно. Ходила, злопамятствовала, помнила, кто что худое сделал. Все сплетни помнила, все новости. А вот Евангелие не удосужилось на память, хотя бы содержание. О святых отцов, о молитве, то есть учение святых отцов. Человек этим свою память не занимал, занимал чем угодно, а потом ее нету, нету, говорит, у меня памяти, не помню ничего, не приумножил этот талант и прочее. И вот так с дарами, которые Господь давал, отнимает он у тех, кто не радеет их преувеличивать. Ну, это, помню, это притча о талантах, да, отнимет, и отнимает, и реально видно. И, наконец, лишит их и царствия своего, если прибудут в нерадение, как в притче о званых на вечер и поленившихся прийти. Этот злой помысл, усиливаясь, ввергает тебя в нерадение, станет представлять тебе, что для стяжания добродетели тебе придется поднять величайший труд, притом многие дни, что враги овладеть твои сильны, многочисленны, а ты один и немощен. То есть, видим сколько. Во-первых, как только решил человек бороться с нерадением, он говорит, ну это ж так тяжело. Вот кто из нас не получал этот помысел, когда собирался что-то делать? И помысел, ну это ж так тяжело. Некоторые вслух даже высказывают, ну, говорит, батюшка, что ты, так же тяжело. Что ж тяжелого? Мало того, говорит, долго придется тебе. Сколько надо тебе еще? Это ж сколько надо. Да сколько надо, сколько и буду. Мало того, врагов много, и они сильны, а ты немощен. Ты ничего не можешь. Если помысел нерадения станет представляй тебе все такое, не слушай его, напротив. Так представляй себе дело. Что надо делать тебе дела, но немного. То есть, ну подумаешь, это немного совсем. И что труд очень малый. И немногие дни. И что врагов встретишь, но немного. А только одного какого. Но при помощи Божией ты несравненно сильнее его. То есть противопоставлять противоположные мысли. Помним, еще святые отцы учат, что когда враг начинает нам в уме представлять непостижимость выполненного, говорит, ты смотришь, сколько надо сделать, и это, ну как ты, да? Они учат нас говорить себе, вот сейчас это дело сделаю, а там видно будет, там вот сделал это, смотришь, легко прошло. Ну, за следующее принес тоже. Вот что, я это сделаю, а потом, значит, Бог даст, и следующее сделаю. Следующее сделал, и вот так поэтапно, смотришь, все выполнил. Ну, все выполнил, и сил хватило. Мало того, когда вот так себя настраиваешь, действительно, этим демонстрируешь перед Богом, что у тебя нет греха самонадеяния, то есть ты, Господи, меня укрепишь. Раз ты дал, вот сейчас это сделаю, дашь и следующее выполнить, и следующее. И к концу оказывается, что еще столько сил, что мог бы еще много сделать. Вот эта практика показывает, вот кто себя вот таким образом настраивал, то в конце, значит, еще бы столько же сделал запросто. То есть нет этого изнеможения, нет чувства, как выжатый лимон. Это вот когда на себя надеемся, на свои силы, вот сейчас я, что я там не сделал, каждый раз это делаю. Сейчас сделаю, сделал, а потом ни рукой, ни ногой. Если будешь так поступать, то нерадение начнут отступать от тебя. Таким же образом поступай и в отношении к молитве. Ну, с вами, мы с вами уже достаточно сегодня об этом говорили. Так же поступай и в отношении к рукоделию, и к делам послушания твоего. Покажется тебе, что таких дел много, и ты готов руки отпустить, но ты не думай об этом множестве дел. А скрипя сердце, берись за первое прилежащее и делай его со всем усердием. Как бы других совсем не было, и сделаешь его спокойно. Потом также образом поступай в отношении к другим делам, и все переделай спокойно, без смятения и хлопотливости. Итак, все усвоили себе, так поэтапно отныне будем. Если ты не станешь так побеждать чувств, при трудности и обременительности, какие представляет тебе враг, то предстоящих тебе дел, то нерадение совсем одолеет тебя, так что ты не только, когда будет предлежать тебе какой-либо труд, но когда он еще далеко впереди видится, будешь чувствовать, как будто у тебя гора на плечах, будешь так тяготиться им и мучиться, подобно невольникам. Видим, если человек не выработал в себе навык призывать Бога на помощь и сказать: «Господи, вот ты это мне в прошлый раз помог, и здесь поможешь. И ничего трудного, сделаю это, потом то». Если этого навыка нету, то еще за горами, еще, может, нам и не придется этого дела делать, а вот в субботу надо же идти, надо же то вот и это делать, и уже все, уже на душе, вся неделя испорчена. Человек будет думать, что о том, что вот надо в субботу, будет и то делать, и это делать, оно еще, может быть, и не надо будет делать. Но уже все, гора на плечах, человек с этой мыслью живет. И каждое утро бес пытается то же самое нам внушить. Как открыли глаза, он тоже помысел. Ну вот, сегодня надо и то делать, и это делать. Еще мы не делаем, но уже у нас гора на плечах. Мы уже несем этот труд. Мы уже его, уже страшимся и ужасаемся. Итак, так и во время покоя не будешь иметь покоя. И без дел будешь чувствовать себя обремененным делами. На самом деле, человек сидит не делает, а думает о том, что вот как ему трудно будет то и это выполнять. То есть он и тогда не отдыхает, он уже трудится. Этот непомерный труд несет на себе. Это болезнь ленности и нерадения. Ядом своим невидимо мало-помалу растлевает не только начальные и малые еще корни, из которых могли со временем произвести навыки добродетельные, но и те, которые давно уже углубились и служат основой порядков доброй жизни. Посредством ленности и нерадения дьявол умеет расставить сети искушений для человека. Еще раз, постоянно через лень и нерадение сеть расставляет. Напоминай себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божьих. И что давший тебе утро не связывал себя через то обещание, что даст вечер. Итак, вот сейчас в наших руках. Вот сейчас сидим здесь, слушаем. Это в наших руках. Дойдем ли до дому, неизвестно. Инсульт, инфаркт, сбила машина. Вот это уже в руке Божьей. Поэтому, если Господь на нас что-то нагрузит завтра, то Он даст и силы. Сказано, что тот, кто нагружает, даст силы понести. И не нагрузит больше, чем мы можем понести. Он говорит: ой, бес, смотри, как трудно будет. Кто нагрузил, тот даст силы. И не нагрузит больше, чем мы можем понести. Все, и успокоились. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: отдай мне ныне, а завтра отдашь Богу. Вот сейчас ты посиди, отдохни, а потом помолишься. Ну, потом. Потом в храм сходишь, да, а сегодня вот выспись хорошенько, воскресенье у тебя, день отдыха, да, а потом сходишь. То есть, вот ныне в наших руках можем пойти, а завтра неизвестно. Господь сказал: этой ночью заберу душу твою. Что скажешь? Забываем. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого. Будет ли он на самом деле? Вот еще раз. Пометование часа смертного – это какая замечательная добродетель. Недаром святые отцы ее, вот этот навык пометования, они годами в себе вырабатывали. И что за каждую минуту сего часа ты должен будешь дать самый подробный отчет. За каждую забываем, как мы разбрасываемся времени, на что только его не тратим. Помни, что цени нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих. И что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь и не обрящешь. На самом деле, вот те, кто находится сейчас в аду, они бы не знают, что бы они отдали, чтобы вернуться сюда хоть на минуту, исправиться и покаяться. Но нет им уже прощения, нету, все, нету, и никогда не придут. Вот еще милость Божия тем, кто были в клинической смерти, видели и вернулись. Не найдем, а мы запросто, вот деньгами, чтобы мы вот так деньгами разбавили. Ну, подумаешь, потерял, лад, ну, выпал он. Ну, выпал и выпал. И пошла дальше. Нет, мы все ползаем в этот лад будем искать. Мы все, вот, чтобы мы с деньгами, или если потратили не на что-то, как мы переживаем, надо же, купила, столько потратила, а вот тут дешевле было. А я тут купила, надо же, потратила. Да? Что вот мы насчет денег, которые дают нам телесные блага, тут мы здоровы, тут мы уже, не дай Бог нам растратиться. А время наше золотое, которое не вернешь, деньги можно пойти еще заработать. Мы разбрасываемся этим временем, прям бездумно разбрасываемся им беспощадно, чтобы мы вот эту минуту искали, которую потеряли. Считай, потерян тот день, в который хоть и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий. Еще раз. Если мы с вами в течение дня не боролись с пожеланиями худыми и со своими склонностями худыми, потерянный день. То есть, если человек в течение дня вот не поставил себе с утра задачу бороться с грехами, конкретными, с конкретными, то, что досаждает больше всего. И если в течение дня не боролся, потерянный день, все, выкинули его. Ибо нередко бывало, что один час ревностного труда стяжал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его. Один час нерадения может привести к вечной погибели. Ну вот, на этом мы с вами остановимся. Сегодня мы с вами не успели перейти к теме исповедь. Значит, мы следующее занятие начнем с этой темы. Хочу напомнить, что в основе лежит труды митрополита Антония Храповицкого. Это одни из лучших трудов в отношении покаяния. Он там наставляет и священника, как и о чем вопрошать. Там и наставляет и мирян. То есть дает полное понятие о том, как правильно себя вести, чтобы привести душу к покаянию. Вот. Значит, мы на следующее занятие с этого начнем. А сейчас обилен есть староста.